Приветствую, братья и сестры. Хотел с вами поговорить об одном отрывке, который находится в послании к Ефесянам, 4 глава. Мы прочитаем с вами с 1 по 6 стихи. Проповедь называется «Наше единство». Конечно, это не повод, да, объяснить все-все о единстве, что написано в Новом Завете и в Библии вообще, но мы такой небольшой кусочек затронем, о котором здесь пишет апостол Павел. Итак, прочитаем с вами. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. И в первом стихе Павел, по-видимому, находясь в заключении, хотя он говорит, что он узник в Господе, то есть, несмотря на то, что он узник, он говорит, что Господь со мной, это все воля Божья. И пишет он здесь не повеление, да, это не приказ. Это больше похоже на просьбу, а точнее даже это просьба на коленях, потому что он говорит, я умоляю вас. И умоляет он о том, чтобы мы, ну, прежде всего те христиане, которым пишут, но и мы, поскольку до нас это Слово Божие достигло, чтобы мы поступали достойно нашего звания. Что же под званием здесь имеет в виду апостол Павел? В слове «звание» корнем является слово «звать», и в греческом языке, в Новом Завете, это слово употребляется чаще всего в значении «призвание», то есть а люди, призванные к чему-то Господом. И если посмотреть в первую главу этого послания, то там апостол Павел молится в 17-18 стихи, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. То есть, если вот этот отрывок мы читаем, первый стих разобрали с вами, и при этом не понимаем, что же это за звание, которым у нас Господь призвал, тогда нам необходимо, чтобы сам Господь нам открыл это. Нужно об этом молиться, чтобы дал нам Господь познать, в чем же состоит надежда призвания, потому что об это делал Павел, он молился о том, чтобы это людям было дано. Здесь же еще раз Павел повторяет это в 4 стихе. О нашей призвании, об одной надежде. И наше звание с вами, это самое прекрасное звание, которое, наверное, только может быть вообще в мире. Это святые люди, это дети Божьи. Что же значит поступать достойно такого звания? Я думаю, что здесь Павел говорит не о каких-то конкретных внешних поступках, сделай вот так или по-другому. И даже не говорит не о стратегии развития церкви, как нам развиваться, как нам расширять наше служение. Он говорит о чем-то еще более важном, без чего церковь не может явить Божью славу. И это сохранение нашего единства. Помните, сам Иисус молился об этом в 17 главе, то есть от Иоанна, когда... Ну, можно сказать, последняя такая молитва, и он обращается к Отцу и говорит, хочу, чтобы они были едины, как мы едины. И вообще люди, знаете, разные, да, и причины несогласия, и различий найти очень легко. История церкви, она полна примеров, но прежде этого еще Иисус сказал, что дом, который разделится сам в себе, он падет. Если между людьми возникает разногласие, если они эти разногласия увеличиваются, то дело, которое эти люди вместе делали, оно разрушается. С единства вообще все начинается. Оно дает нам уверенность, что рядом с тобой есть человек, который тебя поддержит. Вот только достичь единства очень сложно. Ведь, как я уже сказал, мы разные. У нас разный характер. У нас разные цели. И от Бога у нас разное предназначение. И всегда между нами, людьми, время от времени будут возникать какие-то споры, которые могут перерастать в серьезные даже конфликты. И поэтому единство между нами, оно не возникнет само собой. Оно не сложится так, что «О, нам теперь хорошо». Однажды Льюис написал Клайв Стейплс в своей книге, «Если камешек лежит там, где я хочу, он не может лежать там, где хотите вы». Разве что наши желания случайно совпадают. Это действительно так. В этом мире многие люди ищут компромисса, ищут какие-то точки единства, потому что они, люди, которые ищут этого, они понимают, что есть разные позиции, но чтобы идти дальше, нужно иметь единство. Единство – это результат понимания каждым человеком, что те люди, с которыми я сегодня общаюсь, это люди, которые которых Бог создал. Если это христиане, это те же люди, которых Бог так же, как меня, принял. Что их грехи прощены, так же, как мои. Что если мои братья и сестры еще не достигли совершенства во Христе, так я тоже еще не достиг совершенства во Христе. У них может быть какой-то свой духовный опыт, которого нет у меня, а у меня тот, которого еще нет у них. И разные дары у нас есть, но мы знаем, что эти разные дары дает один и тот же Дух Божий. И 2-3 стихи Павел пишет: «Со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Первое, с чего он начинает, это слово «смиренномудрие». Для того, чтобы прийти к единству, надо начать со смиренномудрия. Что же это такое? Смиренномудрие – это такое слово «скромное мышление о себе». Нам всегда свойственно думать о своей исключительности. Да? Кто-то талантливый человек, а кто-то еще в чем-то замечательный. И в большинстве своем люди думают о том, что они особенные. Действительно так, Бог создал нас особенными, каждый чем-то отличается, все уникальны. Но иногда вот эта исключительность, она переходит те рамки, в которых она должна находиться. Человек думает о себе, что он выше других, что ему больше позволено. И думать так, это значит, что ты себя возвысил над всеми сам. И думаешь, что равного тебе нету. Но если ты гений, это значит, потому что Бог дал тебе такие способности. И чтобы найти общий язык с другим человеком, который ты считаешь, что он стоит на 2 ступеньки ниже тебя, нужно спуститься на эти самые 2 ступеньки. Потому что иначе мы смотрим на человека сверху вниз. Да? Я сверху смотрю и тебе говорю, что тебе делать. На это отношение не братские. Это отношение начальник-подчиненный, отношение старшего-младшего. Мы все дети Божьи, да. Когда Бог нас принял, Он не ставит одних детей выше других. Да, нам даны разные, может быть, полномочия, разные таланты, но все мы перед Богом равны. На всех Господь смотрит одинаково. И если Он кому-то дал больше, то Он больше с него и спросит. Смирение – это слово, которое противоположно гордости, да, чтобы нам понять, что же есть смирение. Человек гордый, он вот себя возвышает. Смирение, наоборот, когда человек себя сам принудительно понижает в своих глазах. Есть похожие слова – это кротость и тщеславие, которые также противостоят друг другу. Иногда мы путаем эти понятия – гордость и тщеславие. Как я уже сказал, гордость – это когда человек сам себя прославляет, сам себя возвышает. А тщеславие – это когда он ищет славы других людей, когда он превозносится этой славой. Давайте про меня все прославляете, я самый лучший. И вот таким образом смириться – это значит отложить свою славу, забыть о ней. А проявить кротость – это означает проигнорировать славу, которую тебе другие люди дают. Да, которую ты от других людей получаешь. Есть такая поговорка, да, что человек, вот, который все прошел, это человек, который прошел огонь, воду и медные трубы. Да? Ну, как бы с огнем, водой, наверное, нам все понятно. Да? Это какие-то такие преграды, которые сложно пройти. Сложно там пожарнику броситься, тушить пожар, вытаскивать кого-то из огня. Сложно человеку спасать утопающего, броситься в воду. Но медные трубы – это слава. Слава человеческая, которая... Каждый человек должен быть ей испытан однажды. И Бог нас испытывает. Мы иногда делаем что-то, и люди начинают нас хвалить. Или мы сами смотрим: о, как я хорошо сделал. И вот нам необходимо пройти эту славу. Вы помните, да, дьявол – это тот, кто возгордился и из-за своей славы упал. Из-за своей славы он потерял то, что он имел. И те бесы, которые служат ему, это ангелы, которые также упали. И те люди, которые сегодня возносятся, они также падают в глазах Божьих. Может быть, они еще здесь не упали, еще они в своей славе, но придет их время, когда они также упадут. Потому что Бог противится гордым. А смиренным Бог дает благодать. Мне рассказывали одну историю. Один христианин, он пришел на собрание в одну домашнюю группу, в другую церковь. Ну, вы знаете, что у церквей немножко разные подходы, разные обычаи, традиции. И там было причастие, и он спросил, а почему вы на причастие не умываете ноги? Ну, видимо, в его церкви было так заведено, что вот там, когда было причастие, умывали ноги. И вот человек, которого он спросил, ответил ему очень просто. Он сказал, тазик в ванной. Если ты хочешь что-то сделать, да, если ты считаешь, что это правильно, нужно, иди и сделай. Для этого не надо, чтобы другие все сделали, чтобы замаскироваться в этом, да, чтобы не выставить себя на посмешище. Не надо ждать одобрения окружающих, не надо искать своей славы. Да, если какая-то ситуация поставила тебя туда, где твоя слава принижается, где кажется, что ты сейчас потеряешь все, что ты накопил за эти годы, ты подумай о том, что ты делаешь правильно. Пусть твоя правда, твоя истина, она пойдет вперед, а твоя слава останется позади. Потому что тот, кто будет искать славы и позабудет об истине, тот заблудится очень быстро. Смиренномудрие, оно устраняет препятствия в нас. Кротость устраняет препятствия в другом человеке. Вспоминаю еще одну историю из книги «Деяний». Там, увидев апостола Петра, один человек упал перед ним на колени, а в ответ Петр, поднимая его, сказал ему, «Встань, я тоже человек». Апостол, тот, которому Иисус Христос сказал, «Тебе дам ключи, да, Царства Небесного». Тот, через которого, можно сказать, вот началось вот это христианское единство в Пятидесятницу, именно через Петра Господь тогда проговорил, и 3000 человек уверовало. Вот этот человек говорит тому, кто еще вот не начал свой христианский путь практически, он говорит, встань, я тоже человек, я такой же, как ты, несмотря на то, что Бог мне дал, несмотря на то, кто я сейчас являюсь. Что, если вы сегодня уже проявляете смирение, уже проявляете кротость, а единства нету? Есть еще одно, что необходимо. Это долготерпение. И долготерпение – это очень интересное качество человека, христианина. Потому что, когда апостол Павел пишет, он говорит, что я апостол, и признаки апостола вы видели во мне, вот этими чудесами, которые я делал знамениями. И еще одно он приводит. Он говорит, долготерпением. Он ставит это в один ряд вот с теми чудесами, знамениями, которые многие люди сегодня ищут, как доказательство силы Церкви Божьей. Он говорит, долготерпение у меня было. И здесь Павел пишет об этом. Необходимо долготерпение. Иногда мы терпим, уже не можем терпеть. И возникает такая ситуация, которая у бегуна. Он бежит, он уже не может бежать, и тут у него открывается второе дыхание. Да? Вот долготерпение является нашим вторым дыханием в христианстве. Когда мы уже устали, мы понимаем, что есть Бог, и Господь говорит, если у вас нету вот этой силы, я дам вам. Да, просите у Бога. Господь же говорит, просите, и дано будет. Можем просить, Господь может дать это терпение. Если нам надо подумать, что Бог-то его терпит, этого человека. И у Бога есть это качество. Когда терпение кончается, тогда уже не жди ничего хорошего. Есть такое детское стихотворение очень интересное, что ребенку посоветовали, ты посчитай до 10, да, вот когда у тебя вот эти проблемы, когда ты уже не можешь терпеть, ты сначала посчитай, потом действуй. И все как-то вот за 10, вот за время этого отсчета, оно разрешалось, да. Нужно дать маленькое время, да, для того, чтобы увидеть. Я вот столько в жизни видел ситуаций, когда человек вот чуть-чуть не дождался, чуть-чуть. Один день ему не хватило для того, чтобы идти дальше по той дороге, по которой он шел. Кто-то психует и убегает, еще что-то происходит. Разные есть ситуации. Очень много человек может сделать в гневе неправедного, непорядочного. Поэтому терпение, оно, конечно, вырабатывается через наши скорби, через наши трудности, но это очень большой дар Божий. Хотя апостол написал, что надо смиряться, надо кротость проявлять. Конечно, понятно, что должен быть еще какой-то мотив, какая-то движущая сила для этого поступка. Действительно, Павел упоминает ее, это любовь. И в таких ситуациях проявляется любовь. Не тогда, когда у нас все хорошо и все прекрасно. Все вокруг белые, пушистые, и ну как их не любить, да? Любовь, настоящая любовь, она проявляется тогда, когда возникают трудные обстоятельства, когда мы не отвечаем злом на зло, потому что этих людей любим. Когда мы проявляем любовь, мы смиряемся и становимся на один уровень с этими людьми. Можно сказать, спускаемся в ту яму, в которую они попали, в их проблемы. В мире принято говорить таким образом, ну, твоя проблема – это не моя проблема. Многие так говорят сегодня, потому что люди сегодня не хотят быть ответственными за проблемы и последствия, не хотят быть виноватыми. Но когда человек закрывает глаза, да, он говорит, я не хочу это видеть. Не хочу видеть свою проблему, не хочу видеть, что у меня есть конфликт. Мы как время все рассудит, время все расставит по своим местам. На самом деле это никогда не может улучшить отношения между сторонами конфликта. Только снисходящая любовь, потому что она подставляет плечо, потому что она вытаскивает ближнего. Она не может по-другому. Она проявляется, потому что она по-другому не может. Когда говорится друг другу, имеется в виду, что действие это должно быть взаимным, обе стороны должны оставить свои достижения и смириться для того, чтобы услышать друг друга. Любовь, она всегда отвечает, она всегда ожидает взаимности. Знаете, когда два человека поссорились, когда они чувствуют свою вину и согласно Писанию должны пойти и примириться, да, помните, Иисус говорит, что если ты принес дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой и пойди прежде примирись с братом твоим. И вот эти два человека, если они осознают, в какой они ситуации, если они осознают, что они неправы, что они не могут иметь те же свободные отношения с Господом, они должны встретиться посередине между их домами. Они, каждый из них должен пойти навстречу другому. Но даже если один говорит, я не могу, у меня не хватает сил, вот эта ситуация для меня сложная, я не могу пойти навстречу, то, что ему нужно сделать, это оставить дверь своего дома открытой. Потому что когда другой человек придет, он должен будет войти. Иначе, если дверь будет закрыта, отношения не могут быть восстановлены. Что важно? Важно единство духа. Важно, чтобы наши духовные интересы, наши цели, они совпадали. Чтобы нас не разрывало на разные несовместимые части. Потому что в Боге не может так быть. Мы составляем одно тело во Христе. Нам дан один и тот же Дух Святой. И одно и то же Слово. Да, если мы хотим единство найти друг с другом, то ищите в этом. Я понимаю, что с мирскими людьми не всегда можно найти единство. Они другого поля ягоды, да, другие люди, потому что нас Господь изменил, дал нам другое понимание. Мы можем нести слово, мы можем говорить о покаянии, можем желать, чтобы люди вернулись. И иногда действительно... Вот это единство с другими людьми может возникнуть только, когда эти люди придут к Господу. Потому что есть разные стихи в Писании. Многие говорят очень красивые, очень хорошие вещи, правильные, которые все желают. О прощении, об истине. Но есть очень жесткие слова, которые тот же Иисус говорил. Он говорил, я пришел принести не мир, но меч. Я пришел разделить человека, вот эту семью разделить. Почему? Потому что есть небесное. И есть наши принципы, да, новые принципы, которые Господь нам дал. Наша чистота перед Богом, истина. И мы не можем оставить истину, мы не можем оставить свою чистоту для того, чтобы просто иметь мир со всеми, чтобы всем было хорошо. Мы не можем иметь с миром, который отрицает Господа, который распинает Господа снова и снова, иметь с ними всегда хорошие отношения, не можем. Мы можем стараться поддерживать... какие-то, ну, такие невоинственные отношения, да, можем стараться нести туда любовь, но мы должны понимать, к какой семье мы принадлежим. Мы должны оценить то, что Бог нам дал. И мы не можем отдать вот это драгоценное, то, что дал нам Бог, на попрание свиньям, да. Так Писание говорит, есть люди, которым нельзя это давать, потому что они это растопчут, они не посмотрят на вот эти ценности. И дьявол, который стоит за миром, управляет им, он ненавидит ценности Божьи. Мы иногда забываем, что есть еще дьявол, что есть мир, который устроен таким образом, чтобы втягивать людей в грехи. Но это так. В нас есть свет, и мы должны нести этот свет. Но мы не должны терять его. Мы должны оставаться им. Даже если все остальные хотят быть во тьме. Если мы потеряем свет, куда они придут? И что будем иметь мы? Ничего. Если соль потеряет свою силу, ее уже не сделаешь соленую. Павел пишет: «Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». Здесь Павел пишет о том, что нас объединяет. Для тех христиан, которые забывают, что мы имеем единство, он перечисляет, что нас объединяет. Он говорит, начиная с того, что нет у человека, вот у человека просто, у него нет спора между телом и духом. Хотя мы понимаем, что тело и дух, они, в принципе, разные природы. Но мы как люди как-то живут. Вот этот дух и тело, в них едины. Так и мы с вами. Мы призваны к одной надежде. Мы составляем с вами одно тело во Христе, Церковь. Мы имеем один дух, Дух Святой. И у нас с вами общая надежда. Наше будущее с Христом. На самом деле у нас очень много общего с вами. У нас с вами один Господь. И даже с теми, кто другой конфессии, у нас с вами один Господь с католиками, у нас один с вами Господь с православными, с пятидесятниками один Господь. Да, не со всеми у нас один Господь, не со всеми, но есть те, кто верует в Господа Иисуса Христа точно так же, как мы, хотя у них могут быть другие традиции в церкви, у них могут быть какие-то другие ритуалы, так если можно сказать. Но если мы будем искать единство, мы увидим, что у них тоже самый Новый Завет, то же самое Писание. У нас с вами одна вера, как я уже сказал. Да, эта вера не в то, что мы православные, или католики, или баптисты. Это вера в то, что мы верим в одного Господа и в одного Спасителя. Нас спасает один и тот же Иисус Христос. Нас никто другой не спасает. У нас есть только одно имя. Нет у нас своего Иисуса Христа, а у других, в другой церкви другого Иисуса Христа. Нет, Он тот же самый. И когда мы придем на небо, там будет один Иисус. Если мы не примиримся здесь, то он, там-то мы точно должны примириться. Лучше искать единство здесь. Когда начинаются гонения, тогда как-то христиане сближаются, но когда гонений нет, как-то все врозь. Ну что ж, бывает так. Но Господь хочет, чтобы мы были едины. Крещение у нас с вами одно. Почему? Потому что крест у нас один. На одном кресте Христос был распят на все времена и потом воскрес, чтобы всех спасти. Да, и Бог у нас один. Бога тоже нельзя поделить, потому что Бог наш Отец сделал нас своими детьми. И знаете, в семьях дети бывают не похожи, бывают разные, но у них одни родители, один отец. И это не значит, что дети, если они не похожи, они не родственники. Совершенно это не значит. И наш Отец – это Бог, и Он выше всех. И если нам трудно примириться друг с другом, то Он нас может примирить. А если мы будем приходить к Нему, то Он нас научит, как Он смотрит на все, как Он относится к тем, кто также является Его детем. Здесь написано, что Он через всех, то есть в каждом из нас есть Его качество, как детей Божьих, и во всех нас есть Его природа. Можно такую аналогию провести, что есть вот родители и их дети родные, и родители учат детей, направляют их, общаются с ними, то есть родители над ними, родители управляют ими, ведут их. Каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Иисус сказал, что какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Наверное, нет таких злых людей. И, конечно, Отец наш Небесный, Он направляет нас, Он кормит нас. У каждого ребенка есть свой характер и свои таланты, в которых, тем не менее, видны черты и склонности родителей. И у каждого ребенка есть природа родителей. Да? То есть, вот такой пример. Бог уже в нас заложил основу единства. И все, что от нас требуется, это только настроиться на ту же самую волну единства, которая исходит от Бога, которую Господь нам несет, которую говорит, для того, чтобы прославлять нашего Отца вместе. Знаете, вот как симфонический оркестр. Да? Все должны играть на разных инструментах, но все должны играть вместе. Все должны играть в свое время, с тем, что они умеют, и самым лучшим образом. Да? И когда человек играет, он не играет только по нотам, знаете? Вот я только по нотам играю. Это как если бы каждый, вот я читаю Новый Завет, и все, вот я о других не думаю, я вот делаю так, и ты. Нам необходимо единство в том, что мы смотрим, что делают другие, мы ищем их поддержки, сами их поддерживаем. Потому что вот эта игра, да, там есть еще дирижер. Да, и он как-то всех координирует, всех направляет. Вот должно быть единство между инструментами для того, чтобы получилась настоящая музыка. И для того, чтобы люди увидели единство между нами, оно должно быть. Мы должны его проявлять. Не на показ, а просто потому, что оно есть. Потому что если мы будем что-то делать на показ, люди будут это видеть. Но если оно будет, потому что у нас оно внутри, потому что у нас один дух, не в том смысле даже, что у нас только один дух святой, да, но вот так как люди обычно говорят, что вот одного духа, то есть люди с одинаковыми целями, люди с одинаковым желанием, направлением, с одинаковым желанием сделать что-то вместе, вот тогда это единство, тогда это церковь. Без единства нет церкви. Нету. Нам оно нужно. Писание говорит, как его достичь. Да? Но без Бога мы этого сделать не можем. И без наших близких, братьев, сестер, без церкви мы этого тоже сделать не можем. Один человек никогда не покажет единство. Аминь.